Всем привет! Вы слушаете подкаст «Воркшоп». Я очень рада вам сообщить, что мы начинаем второй сезон. Меня зовут Алина Олегберова. Я работаю в международной корпорации, живу в Мадриде и являюсь карьерным консультантом. В этом подкасте я со своими гостями обсуждаю темы, связанные с работой, карьерой и самореализацией. Прежде чем мы начнем, напомню, что любая ваша оценка, комментарий, рекомендация подкаста в соцсетях очень помогают его продвижению. Так что если вам нравятся выпуски, будет здорово, если вы расскажете о подкасте или поставите оценку в приложении Apple. Также у меня есть телеграм-канал. Я там рассказываю про свою работу на глобальной роли в Мадриде и делюсь разными материалами и рекомендациями, связанными с международной карьерой. Подписывайтесь, ссылку вы найдете в описании. А гость первого эпизода второго сезона – Надежда Ботанова. Надежда ведет супер-блог про карьеру, который я читаю уже очень давно. Всегда нахожу там для себя массу полезного и заряжаюсь ее энергией. Надеюсь, вы ее тоже почувствуете через этот выпуск. Мы поговорили о том, как выбрать компанию, в которой тебе будет комфортно работать, как правильно задавать вопросы на собеседовании и как навыки коммуникации помогают нам в работе и в жизни. Приглашаю вас послушать. Надя, привет!
Привет, Алина!
Очень рада, что ты пришла ко мне в подкаст, очень долгожданный гость, и спасибо тебе большое за то, что нашла время. И прежде чем мы начнем, расскажи, пожалуйста, о себе, как ты попала вообще в HR, как ты оказалась в Италии, потому что я знаю, что ты там живешь, и как ты пришла к вопросу коммуникации. В общем, расскажи, пожалуйста, про свой этот профессиональный путь.
Карьерный путь у меня интересный, потому что по образованию я философ. Я уже много раз про это говорила, что это та специальность, которая нигде не востребована. Абсолютно нет вакансий, где было бы написано «требуется философ», о чем я поняла уже когда поступила, потому что вначале тебе, конечно, никто ничего про это не говорит. Вот все готовятся к экзаменам и думают, как бы поступить, а что будет дальше, никто не думает. Устроилась я совершенно случайно. Я попала в HR просто потому, что там требовался человек на половину рабочего дня. Собственно, в HR я проработала и до сих пор больше уже с каких-то там 15 лет. Всегда работала в крупнейших компаниях, международных компаниях. Прошла путь от рекрутмента до управления отделом персонала. Вот, делала все от найма сотрудников массового до увольнения, до построения системы оценки, развития сотрудников, управления отделом кадров и так далее, и так далее. Так получилось нежданно-негаданно, что я переехала в Италию. Тоже совершенно-совершенно случайно. Мой муж получил приглашение на работу от итальянской компании. Вот. И на тот момент у нас... Мы были на той ступеньке развития, когда мы понимали, что, наверное, наша карьера в России, она подошла к некому рубежу, что дальше ему и мне интересно было бы развиваться где-то за границей. Вот. Но так как моя компания, штаб-квартира моей компании на тот момент находилась в Азии, то мне грозил переезд только в какую-то азиатскую страну, я этого не очень на тот момент хотела. Мы так договорились с мужем, решили, что ладно, кому первому что предложит, туда и поедем. Вот. Либо он за мной, либо я за ним. Ну, получилось, что я за ним. Переехала я уже на 8-м месяце беременности, почти на 9-м. Вот. Абсолютно не представляю, куда. Да, что и как, потому что здесь я работала как не в себя, это любители 24/7 поработать в офисе там до часу ночи, вот, в роддоме фактически завела блог по карьерному консультированию, потому что поняла, что, ну вот, я не может быть, не может состоять только из, там, меня, ребенка и дома, вот, это не я, у моего я есть еще много разных сторон, вот, и мне очень хочется и профессиональной реализации, и хочется работы, и всего остального, вот, и я завела блог по карьерному консультированию, начала консультировать всех своих знакомых, как грамотно уволиться из компании, написать резюме, пройти собеседование и так далее, вот, и это превратилось в бизнес. Так он и рос, и вот рос на моем энтузиазме. Долгое время сейчас все еще я остаюсь карьерным консультантом, но последние фактически 2 года я пошла чуть глубже, пошла в тему коммуникации. Почему? Потому что, во-первых, я немножко подустала от темы просто резюме и собеседования. Мои курсы и консультации никогда не были просто про резюме и собеседование. Мы всегда говорили с людьми про то, как правильно преподносить себя, как себя продавать, как про себя рассказывать, как найти свои достижения и в них поверить, да, потому что люди, уходя с консультации, всегда говорили: «Боже, я столько всего сделал, я вообще не думал никогда, да, что я такой классный и такой молодец». И это основная, на самом деле, основной плюс от подготовки к собеседованию, что ты реально веришь в себя, ты смотришь на себя и думаешь: «Боже, да я вообще, вот когда я все это собрал в одну кучу, посмотрел на себя другими глазами, научился про себя разговаривать, какой же я клёвый. И это тоже, да, такая часть стороны темы коммуникации. Мне стало интересно копать больше в эту сторону, да, про то, как люди строят взаимоотношения, в частности, на работе, да, что делать дальше. Вот ты попал в компанию, дальше ты что, там же работать нужно, там же нужно продвигаться, там же нужно чего-то достигать и так далее. Вот, и я, собственно, пошла в эту тему. А вот, собственно, сейчас, да, занимаюсь темой коммуникации, в том числе и на работе, вот, с начальниками, подчиненными, боссами, коллегами, сотрудниками штаб-квартиры и так далее, и так далее.
Класс, очень мощный опыт, и мне очень нравится, как ты перепридумываешь себя заново, но на самом деле остаешься в рамках одной области, да, то есть каждый твой предыдущий опыт, он усиливает следующий, и мне кажется, что это очень классная, на самом деле, стратегия, которую многие могут взять на вооружение. У меня сейчас пришел такой вопрос в голову, смотри, я очень часто сама слышу от людей такую фразу, что я не хочу себя продавать, или я не умею себя продавать на собеседовании, то есть и у людей есть такое восприятие, что это какая-то продажа, считывается как, может быть, приукрашивание каких-то фактов, и сразу за этим очень много такой негативной идет коннотации. Что ты отвечаешь обычно таким людям, как ты их убеждаешь в том, что на самом деле это не продажа, и вообще это классно уметь про себя рассказывать? Вот что бы ты сказала человеку, от которого поступило такое сомнение, да, в том, что это вообще правильно так делать?
Я с тобой абсолютно согласна, что тема вот этого продажи себя, вообще продажи чего угодно, да, себя, своего продукта, своего труда, она очень многих триггерит именно слово «продажа». Но оно, правда, было какое-то время табуировано, потому что связано с всякими там историческими, политическими событиями, большей частью в нашей стране. Что-то неугодное, что-то нехорошее ты делаешь, да, как-то втюхиваешь там свой товар, но если у тебя классный товар, сам ты классный, ты собой гордишься, тем, что ты производишь, гордишься, ну почему бы действительно это не продать, да, люди с удовольствием это покупают. Я таких людей не переубеждаю, у меня две стратегии, как я, собственно, действую. Первая, я говорю, окей, не нравится слово «продажа», назовите это презентации, да, просто расскажите о себе. Расскажите о себе в продающем ключе. Не нравится вообще слово «продажа», да, называйте это переговорами, называйте это партнерством, да, называйте это как угодно, просто не используйте это слово. Когда ты говоришь не продажа, а презентация, презентовать себя, да, или прийти на переговоры о твоей будущей работе, становится в разы, соответственно, легче. А второе, что я тоже всегда говорю людям, говорю, окей, но как вы считаете, вот вы в реальности, да, хорошо вы можете выполнять эту работу, вот вы идете на собеседование или там планируете повышение. Как вы считаете, вы лучший реальный кандидат на эту позицию или вот ваш коллега Вася, да, он бы там смотрелся лучше? В 99% случаев я получаю ответ, что нет, что вы, я бы мог это делать работу вообще суперическим образом. Я говорю, вы понимаете, с одной стороны, вы себя лишаете, вот просто не продавая себя, вы себя лишаете такой возможности сделать эту работу, на которую вы способны суперическим образом. А с другой стороны, вы еще и компанию обкрадываете, потому что туда придете не вы, а Вася, и вы знаете, что он-то, да, недостаточно эту должность мотивирован, или что-то он там, да, недостаточно он делает, что вы как раз-таки чисто хотя бы на голом энтузиазме, просто потому что вы больше этого хотите, да, делали бы эту работу лучше. Вы обкрадываете и себя, и обкрадываете будущего работодателя. Это хорошо работает, когда ты смотришь на это с этой стороны.
Да, это очень круто. Мне кажется, еще знаешь, здесь исторически как-то сложилось, что когда мы устраиваемся на работу, это неравноценное партнерство. То есть как будто бы мы всегда считаем, что вот нам нужна эта работа гораздо больше, нежели чем мы нужны этой компании. Хотя на самом деле это вообще не так. И ты начинаешь это осознавать, когда сам начинаешь набирать людей в команду, и ты думаешь, о боже, как на самом деле сложно найти крутого специалиста или классного исполнителя, или просто человека, который добросовестно делает свою работу, с которым можно договориться, который открытый и адекватный. То есть все те моменты, которые мы в себе принимаем как должное, на самом деле со стороны компании, вообще очень часто это бриллиант, который компания пытается найти, и они с радостью услышат о ваших достижениях и вашей истории, послушают, и, ну, как бы увеличить свои шансы на то, что вы туда пройдете, это на самом деле очень-очень им тоже на руку.
Абсолютно согласна, и ты прям в десятку здесь попала, потому что, признаюсь честно, я сейчас записываю подкаст, сидя в кабинете, ты меня фактически поймала за завтраком. У меня, значит, завтрак с моими друзьями. Мой друг, он генеральный директор одной компании, вот, у него большое количество сотрудников в подчинении. И последнее, о чем мы говорили перед тем, как я ушла на подкаст, это о том, что он говорит, что, боже, где взять нормальных сотрудников вообще? Где? Я готов предлагать условия, да, я готов там пойти на компромиссы, да, давайте обсуждать и так далее. Просто где эти классные, нормальные, адекватные люди? люди. И это смешно звучит. Почему? Потому что, встречаясь с большим количеством работодателей, я много с ними работаю, это постоянный поиск сотрудников. Они постоянно в поиске, им постоянно не хватает. Они говорят о том, что, пожалуйста, где адекватные сотрудники? А с другой стороны, я работаю с сотрудниками, они говорят, где адекватные работодатели? Вот это вот невозможность увидеть, найти друг друга, да, одни правильно себя презентовать сотрудникам и, соответственно, да, фактически заманить их на работу, вторые, да, невозможно себя правильно продать, презентовать, рассказать, кто они вообще, и выбрать работодателя — это вечная вообще борьба, просто спор физиков с лириками.
Смотри, как раз на эту тему вопрос, который очень хотелось обсудить, как найти компанию, в которой тебе будет хорошо. Потому что иногда бывает такое, что и со стороны компании есть какой-то некорректный хайринг, и со стороны сотрудника он вовремя не считал какие-то сигналы, и он приходит в компанию и понимает, что ему не подходит культура корпоративная, что он чувствует себя просто некомфортно, неуютно. И мне кажется, еще большая проблема, что не всегда мы можем даже это вербализировать. То есть мы просто чувствуем, что что-то не то. Но когда особенно мы начинаем карьерный путь, мы еще не настолько насмотрены, то сложно бывает понять, что, собственно, не так. И вот как на этапе собеседования, на этапе вообще отбора оценить компанию и максимально увеличить свои шансы на то, что тебе там будет хорошо?
Классный вопрос, потому что это одна из частых причин увольнения сотрудников, она входит в топ вообще причин увольнения сотрудников, это фактически такая ошибка рекрутмента, да, что я пришел не туда, не к тому начальнику, а это можно было понять, что он тебе не подходит, не в ту компанию, не в ту культуру, не тем заниматься и так далее, то есть это такая реально ошибка рекрутмента с двух сторон. Работодатель тебе не постарался и не объяснил, куда ты идешь, да, чтобы ты сделал свои выводы, и ты как сотрудник не постарался и не сделал свою часть работы, не выяснил, куда ты идешь и, соответственно, совершаешь ошибку. Это очень частая тоже проблема. Я здесь скажу так, что решать эту проблему нужно в два этапа. И первый начинается вообще не на собеседование. Первый начинается с формулировки понимания себя, формулировки требований, которые ты выставляешь к компании и так далее. Объясню почему. Потому что часто, там, 90% случаев, когда я работаю с сотрудниками и спрашиваю, ну где вы хотите работать, да, опишите мне, что это должно быть, вот как должен с вами там общаться менеджер, какие задачи вы хотите, как вы хотите и так далее. Чаще всего я слышу, я просто хочу адекватного работодателя. Это такой такс. Что значит адекватный для меня и для тебя? Это очень разные вещи. Значит, у меня недавно была консультация с девушкой, она мне говорит, значит, я просто хочу адекватного работодателя. Я говорю, слушай, ну опиши в ситуации, когда там, явно же это же как-то на боли на какой-то построено, опиши ситуации, когда работодатель был неадекватен. Он говорит, у меня был работодатель, она работает в строительной сфере, который кидался кружками. На мой взгляд, вот если он не кидается кружками, то это уже как бы хороший работодатель. Ну, в моей картине мира, да, вот это вот не кидается кружками, это где-то вот не то, что базовые условия, это какой-то вообще вот, какой-то даже минус еще, я даже еще не готова прийти на собеседование, если он говорит, мы просто не кидаемся кружками. Вот, поэтому понятие адекватности, оно для всех очень разное. Мы это часто не расписываем и не вербализируем. И это большая-большая проблема. Поэтому для начала, что необходимо сделать? Нужно сделать одно простое упражнение. Первое. Понять, что ты можешь предложить работодателю, какие твои сильные стороны. Вот ты взял, выписал свои достижения. Ну, это там базовое, да, то, что ты делаешь при поиске работы. Ты как минимум, чтобы резюме твое стало продающим, то самое вот ненавистное слово, ты как минимум добавляешь туда достижения. Это просто базовая настройка. Вот ты добавил туда 3 достижения. Дальше ты задаешь себе вопрос. Какие качества помогли мне в реализации этих достижений? Прям каждому достижению ты задаешь вопрос. Ты там, не знаю, сделал какой-то проект, да, или там усовершенствовал, не знаю, ну, что-то простое сделал, улучшил какую-то табличку, вот ты ее там собрал, да, тем самым сэкономил время для компании, потому что теперь все бухгалтера могут смотреть вот эту табличку, да, и быстрее находить информацию. И ты задаешь себе вопрос, какой я, что мне это удалось, вот, ну, там, другим в голову это не пришло, да, вот почему я это сделал, какие мои качества помогли мне в реализации этого достижения. Возможно, да, я очень клево работаю с большим объемом информации, да, с детальной работой. Может быть, я суперориентирован на результат, я такой, я через тернии к звездам, вот мне все равно, вот мне нужно собрать эту табличку. И пусть там все против, там нету времени, у всех всегда там что-то там не то и так далее, а вот я все равно доведу процесс до конца, да, вот я дотащу этот процесс до проекта, до выполнения и так далее. Фактически ты вытаскиваешь свои вот эти вот soft skills, ты их расписываешь, понимаешь, что да, они у тебя не просто вот как бы, да, там есть, они у тебя еще подтверждены. То есть ты это можешь предложить работодателю. Ты приходишь и говоришь, слушайте, ребят, я вот такой, вот это я могу вам предложить, вот так я буду действовать. Даже если задача будет принципиально другая, да, вы мне поставите там задачу не, табличку собрать, не знаю что, да, пойти там, не знаю, склад переформатировать, я это сделаю, потому что вот я обладаю вот этим качеством. И я это буду делать вот так. А следующее, что необходимо сделать, сформулировать для себя требования к работодателю. Я хочу, чтобы он был какой, да, чтобы он как ко мне относился. И здесь тоже задать себе очень конкретные вопросы. Не просто адекватный, нормальный, платил, да, там типа вовремя, чтобы в компании была культура теплая, дружественная. Это все общие слова, они для всех значат очень разные вещи. Тебе нужно прям с примерами, что конкретно, да, адекватно это какой. Да, я хочу, чтобы мой руководитель не занимался микроменеджментом, да, ставил мне задачи, давал мне свободу. Я вот уже на той стадии развития, когда я не хочу, да, или наоборот, я хочу руководителя, который будет главный эксперт в моей области, чтобы он меня в том числе и обучал, потому что я хочу там расти и так далее. То есть ты формулируешь требования к работодателю и пытаешься избежать вот этих общих слов. Соответственно, что ты делаешь дальше? Следующий этап. Ты приходишь на собеседование и задаешь ему конкретно эти вопросы. Ты можешь сделать очень простым образом. Ты можешь их записать себе прям, да, там условно, там несколько вопросов, которые ты хочешь задать. Когда тебе дают время задать свои вопросы, ты прям можешь этим листиком сказать: слушайте, я человек очень подробный, да, для меня конкретно это собеседование очень важно, я действительно хочу здесь работать, да, я подготовился, и я показываю, да, что я подготовился. Я прям хочу задать несколько вопросов, которые важны для того, чтобы я принял тоже свое решение. И если работодатель тебе не дает эту возможность или относится к тому, что ты хочешь задать какие-то свои подробные вопросы, ну, как-то так с насмешкой, да, или такого, боже, да, давайте только быстренько, да, и так далее, то это тоже звоночек. Это звоночек о том, что как бы, почему, да, это значит, что я не имею такой ценности, да, это значит, что они во мне ее там не увидели, это значит, что они вот так относятся к сотрудникам, это значит, что и в работе, скорее всего, да, это же не только про собеседование. Собеседование — это сигнал того, как работодатель будет себя вести дальше. Это значит, что и дальше в работе будет такое же отношение. И это тоже ответ на один из ваших вопросов. Поэтому ты прям достаешь листочек, говоришь: слушайте, у меня тоже там 3 вопроса ключевые, мне важно знать, и прям их задаешь, да, те, что тебе важны. И если работодатель отвечает какими-то общими словами, ты пытаешься его привести к примерам. Так же, как и ты, да, на примерах основывал свои догадки, так же и здесь тебе говорят: да, у нас там типа все там тепло общаются, да. Задай более конкретный вопрос. Бывают ли конфликты, да, или, слушайте, я знаю, да, что там в разных компаниях, что там сейлс и маркетинг, предположим, часто, да, выступают там за или против какой-то там вещи, да, или часто конкурируют между собой, да, или часто есть проблемы там, типа, есть ли у вас эти проблемы там в общении у вас в компании? Или там, а часто ли, там, не знаю, сотрудники общаются там вне работы, а часто ли задерживаются. То есть каким-то конкретным примером, который тебе покажут, да, о том, что ты хочешь, соответственно, знать. Важен руководитель, просишь описать руководителя. Да, ты говоришь: слушайте, у меня на предыдущем месте работы руководитель был вот такой-то, вот такой-то, да, я понимаю, что мне подходит этот типаж, да, я хотел бы там такого там или похожего, да, пожалуйста, там расскажите об этом. Или для меня супер важно, чтобы руководитель не занимался микроменеджментом, потому что я, да, не могу, я неэффективно работаю, когда я должен там каждый 5 минут чему-то там отчитываться и так далее. Я хочу, чтобы руководитель давал какую-то степень свободы, да. Я, конечно же, за контроль, да, пожалуйста, я готов там все там. И если компания действительно, то, что мы называем, адекватная, да, они тоже не хотят совершить эту ошибку рекрутмента, они не хотят, чтобы вы пришли и потом, да, через неделю поняли, что вы попали не туда, и они начинали все сначала, они с удовольствием на конкретных примерах под ваш запрос, конечно же, ответят. Поэтому, да, вопрос супер важный. Здесь вопрос только в том, что в большинстве своем мы не готовимся к собеседованию. Мы даже если мы готовимся, чаще всего мы готовимся с той точки зрения, что как про себя рассказать, а не как узнать про работодателя. Вот. И это большая ошибка, потому что можно совершить ошибку.
Да, я здесь еще дополню, почему еще важно это понимать. Начнем с того, что такой вопрос могу задать вам. Например, у меня был вопрос на собеседовании: какой вам важен руководитель, какого руководителя вы ищете? Мне было все понятно вообще, кого я ищу, я им все объяснила. И потом я спросила: какой вы руководитель? И мне сказали: да, вот, прям вот как вы описали только что. И у нас действительно было очень потом продуктивное партнерство, и очень классно было работать вместе. То есть, и человек меня не обманул, и он понимал, кого он нанимает. То есть это был мэтч, понятные уже на этапе собеседования. То же самое вас HR может спросить, да, там про компанию. Какую компанию вы ищете, что вам важно в работе? И важно уметь это вербализировать. Если вам эти вопросы не задали, то как раз вы это сможете переформатировать в свои собственные вопросы уже в конце. Здесь, смотри, давай мы можем дать пару конкретных примеров. Вот давай самые такие частые про переработки и про микроменеджмент. Потому что если спросить, ну, у вас перерабатывают, скорее всего, компания скажет нет или там не часто, или, там, не знаю, можете ли вы назвать себя микроменеджером, вряд ли мы такое спросим, но если будет такой прямолинейный вопрос, скорее всего, человек скажет «нет, там, я адекватный босс», вот, а потом оказывается, что это не совсем так. Вот как задать эти вопросы так, чтобы выудить максимально правдивую информацию?
Расскажу, дам несколько лайфхаков. Это не так сложно сделать. И то, как работодатель отвечает на эти вопросы, это тоже классный звоночек, по которому ты можешь его оценить. Вообще все, что происходит на собеседовании, это такой сигнал о том, как будет работодатель себя вести в будущем. Это как вот есть же советы, да, что если вы собираетесь там с кем-то жить, сначала съездите с ним в отпуск или что-то такое. Да? Вот это вот собеседование, это такой мини-отпуск перед тем, как начать жить. Поэтому это тоже такой показатель ведения быта фактически. Да? Вот какой он там типа в быту, какой он на собеседовании, нет, это сигнал о том, что будет дальше происходить. Нельзя ни в коем случае думать о том, что, ой, ну вот это вот на собеседовании, да, вот он здесь как-то там себя не так повел, да, вот, вот меня-то заставили 30 минут ждать, а потом мне передо мной не извинились, а потом мне обратную связь не дали, а потом меня через полгода нашли, как бы все равно пойду туда работать, потому что, ну это же вроде как, да, вот на собеседовании было, а дальше-то будет все хорошо, да, вот не будет. Вот если вот здесь уже как бы начинаются какие-то проблемки, и здесь у меня есть одно классное правило, которое я прям вообще дарю всем всегда, пользуйтесь, пожалуйста, если вам кажется, вам не кажется. Это значит, что если вы на собеседовании, вы чувствуете, просто вот, я не знаю, попой чувствуете, что что-то происходит не так, как вам было бы комфортно, хорошо, да, вы вот чувствуете, что что-то вот, что-то не складывается и так далее, вы просто не можете это вербализировать, вы просто не можете, да, вот условно ваш рациональный ум, он еще не догнал, да, то, что почувствовал в какое-то другое место, поэтому первое, что необходимо сделать, постараться это вербализировать, второе, задать вопрос, да, то есть вы можете прям, да, там, не знаю, вам не дали обратную связь вовремя, вы обещали перезвонить, не перезвонили, перезвонили там через 3 недели, пожалуйста, прям задайте вопрос, почему, да, что случилось, да, меня беспокоит, что вот там, да, был такой перерыв в общении. Просто вот спросите про это, не спускайте это на тормозах, да, не думайте, что, ну, там, окей, там, проехали, да, ничего не спрошу, то мало ли что, вдруг еще там все сорвется. Вот, пожалуйста, вопрос почему, он должен быть главенствующим вообще во всем поиске работы. По поводу переработок, конечно, задавать вопрос, а есть ли у вас переработки, очень глупо, потому что вряд ли вы получите какую-то адекватную информацию, да, вам скажут либо там нет, ну, или мы стараемся, чтобы не было, или там иногда, но там вы понимаете, что там не часто и так далее. Ну, это ни о чем не говорит. Вот. Поэтому здесь нужно как бы быть на одной волне. Что это значит? Значит, что вы задаете конкретный вопрос. Да? Вы говорите: окей, слушайте, для меня это супер важно, да, у меня такая позиция, я не готов перерабатывать. Я там максимально эффективен расходую свое время в течение рабочего дня, да, выполняю там все задачи, все окей. Вот. Но да, к переработкам я, соответственно, не готов. Поэтому для меня это вот такой вот поворотный пункт принятия решения. Вы обозначаете важность этой проблемы. Второе, да, что вы спрашиваете, вы не спрашиваете, просто есть или нет. Вы сводите работодателя к конкретным примерам. Вы спрашиваете: окей, что было в предыдущем месяце? Ну, вот в предыдущем месяце отдел финансов, как часто у них случались переработки? Он говорит: ой, слушайте, в предыдущем месяце у нас закрытие было, да, конечно же, там они там засиживались и так далее. Вы говорите: окей, не декабрь, давайте возьмем там, да, что у нас там, ноябрь или октябрь. Как это было тогда? Такая: ой, ну у нас был тяжелый год, да, там тоже приезжали, но в следующем году все будет по-другому. Ну, тут вы понимаете. Поэтому вы сводите работодателя к более, соответственно, конкретным примерам. Второе, что вы делаете, вы проверяете это не на одном сотруднике. Когда вы встречаетесь с компанией, особенно если это большая, красивая международная компания, то количество собеседований может доходить и до там, 8-10-12. И твоя задача проверить это на разных людях. То есть ты у HR спрашиваешь, да, потом ты у непосредственного руководителя, потом ты там у коллеги, да, или какого-то старшего коллеги, у руководителя спрашиваешь. Есть возможность задать тот вопрос, который тебе действительно важен, несколько раз. И если версии их сходятся, да, они говорят: слушайте, нет, мы вообще здесь все за эффективность, мы тоже там баланс работы жизни и все такое прочее, да, ты можешь этому доверять. Если нет, то нет. Конечно же, остается какой-то процент случаев, что все пойдет не так, но ваша задача сделать максимум, выудить максимум информации. Дальше, конечно же, может все оказаться, но здесь процент вероятности ошибки невелик. А что касается микроменеджмента, здесь ситуация чуть сложнее. Ваша задача здесь каким образом? Опять-таки, проверить это у разных источников, то есть вы встречаетесь с HR, вы ему задаете вопрос: пожалуйста, да, для меня очень важно, под каким руководителем я буду работать, да, потому что там 90% общения в моем случае будет строиться с руководителем, мне очень важна личность руководителя, да, я привык устраивать там какие-то длительные отношения и так далее. Пожалуйста, опишите его. И чаще всего HR дает, ну, конечно, не такие политически грамотные ответы, но из них вы можете сделать вывод о том вообще, какого, да, какие характеристики, про что он, о чем он вас предупреждает, да, про что он говорит и так далее. Это в том числе очень важно для подготовки к следующим этапам собеседования, да, понимая, какой руководитель, вы можете тоже свои достижения, свои варианты ответа подбирать, да, под то, что ему будет интересно. История такая, что вы по тому, как он себя ведет на собеседовании, можете сделать вывод, да, насколько он вдается в детали, что ему интересно, да, какие вопросы он задает, уходит ли он глубоко, какой результат ему интересен, то вы ему, да, дали какой-то общий результат, насколько он пойдет, да, глубже, и так далее, и так далее. То есть по его собеседованию вы можете это сделать. Для этого, опять-таки, нужна подготовка. Когда вы готовы, вы можете слушать собеседника. Когда вы не готовы, вы ничего не слушаете. Вы думаете, боже, боже, что сказать? Что, про что рассказать? Что вспомнить? Какие цифры там были? Как и что? И вы собеседник ничего не вспоминаете. Вы выходите и такие, что это было вообще? Там, слава богу, это закончилось, да, я ничего не помню вообще, с кем разговаривал, кто, как он на меня смотрел, вообще ничего не помню, вообще как, все как в тумане, потому что вы думали не о том.
Мне кажется, это такой важный комментарий, если честно, потому что на то, чтобы слушать собеседника и вообще наблюдать, нам нужен ресурс. А ресурс — это мы тратим ресурс действительно на то, что пытаемся вспомнить какие-то наши кейсы, либо мы тратим ресурс на то, чтобы действительно внимательно наблюдать за тем, что происходит на собеседовании, на реакцию и так далее. Поэтому еще один, если не знаю, кому-то нужен был, хотя мне кажется, уже всем очевидно, что нужно готовиться, но еще один аргумент в пользу этого 100% есть. И ты знаешь, ты сейчас еще говорила, и мне кажется, что иногда, особенно когда мы говорим о больших корпорациях, например, о Фанк, да, там, Facebook, Amazon и так далее, у некоторых людей, у них есть представление об идеальной компании или о Dream Job, о какой-то компании, в которой они мечтают работать, и мне кажется, что это иногда может мешать нам адекватно воспринимать весь этот процесс хайринга, потому что мы настолько ослеплены названием этой компании, нам настолько туда нас тянет, у нас изначально какие-то завышенные ожидания, и, может быть, не совсем адекватная картинка, что потом может наступить процесс разочарования. И поэтому, мне кажется, вообще очень важно всегда оставаться в этом процессе такой холодной головой. Даже если очень хочется на эту работу, то все равно стараться, ну, как-то себя остужать. Вот согласна ли ты с этим или нет?
Абсолютно, абсолютно с тобой согласна, потому что вся вот эта вот... Я даже видела доски желаний, честно тебе скажу. Мне там присылали доски желаний, где у них, значит, висят названия компании. Ну, как бы они чаще всего всем известны. Никто не мечтает работать по «Ромашка». Чаще всего это вот, да-да, действительно, какой-нибудь «Фанк», «Тесла» там и так далее. И правда, что мы здесь не всегда видим обратную сторону этого, что во многих этих компаниях своеобразная корпоративная культура. Кому-то она подходит, кому-то она не подходит. У меня есть клиентка, которая... там через, буквально там через 3 или 4 месяца ушла из Гугла, куда мечтала попасть, и вообще там всеми силами там готовилась и так далее, больше года, по-моему, она туда собиралась, и в итоге она ушла, но в итоге через 4 месяца она поняла, что она не может там работать. Значит, и пришла она ко мне тогда, когда она решила увольняться из Гугла, и говорит, мне кажется, я сумасшедшая женщина, типа вообще оттуда не увольняются, вот, да, если ты год готовилась, наверное, нельзя через 4 месяца уйти. Я говорю, можно, можно, тебе можно, да, можно уйти, можно не хотеть работать в Гугле, можно разочароваться, вообще все что угодно можно. Ну вот, да, важно разрешить себя и понять вообще, что произошло, почему так произошло, что тебе нужно. Вот, потому что мы не видим вторую сторону медали. Часто в таких компаниях культура, которая может нам не подходить. В частности, во многих этих корпорациях она такая очень конкурентная внутри. Вот. А это такое внутреннее напряжение, да, такое зачастую даже невротическое. Компания построена на том, чтобы заставлять людей таким быть достигаторами, да, быть лучшей версией себя, да, и так далее, и так далее. Вот. Она такая про постоянные достижения, скорее, быстрее, да, там, будь лучше своих коллег. Она очень конкурентная среда. И люди, которые приходят с другим типом личности туда, могут эту конкуренцию просто не переваривать. Не то, что даже не выдерживать, они могут там работать. Другой вопрос, что ты просто потратишь всю нервную систему на это, потому что просто это не твоя культура, да, это не то, в какой среде ты, как бы, можешь быть эффективным, классным сотрудником. И это проблема, но здесь есть клевое решение. Почему? Потому что чаще всего вот эти вот компании, которые на доске желаний висят, про них, про всех уже куча всего снято, куча сотрудников опрошены в YouTube, в подкастах, везде вообще. Тонны информации, тонны интервью с теми, кто там работал, да, с руководителями и так далее. Поэтому нужно сделать вот эту вот свою домашнюю работу и реально просто изучить и понять, оно тебе вот там, тебе эти люди откликаются, тебе там будет хорошо, вот, посмотреть с разных сторон.
Да, я соглашусь, и здесь еще мне кажется, если мы хотим больше понять про компанию, то, во-первых, про все вот эти крупнейшие, типа Google, Amazon, Netflix, про них и книги написаны, про их корпоративную культуру, и очень часто люди пишут в блогах и в англоязычных блогах, надо просто не лениться, и опять-таки, вот мне кажется, очень важно сделать этот шаг назад и прям задать себе вопрос, а я действительно знаю про эту компанию, что я так туда хочу, давай-ка я, Алина, получу побольше информации про это, и почитать, особенно люди, которые там работали и ушли, например, что они пишут, как они отзываются. Есть Glassdoor, опять-таки, прекрасный ресурс. Я знаю, что в России он не распространен, к сожалению, но если мы говорим о международной карьере, то можно почитать там отзывы и про hiring process, и про саму работу. Смотри, здесь я недавно, в общем, слушала подкаст, там была компиляция вопросов интервью вообще, что ищет работодатель в сотрудниках. И самое часто встречающееся слово было self-awareness. Ищут в сотрудниках self-awareness, знание себя. Это опять-таки про то, да, что нам подходит, какие мы, чего мы хотим и так далее. И когда я слушала тебя, ты рассказывала про коммуникацию и про модель, да, которой ты сейчас занимаешься, и курс, который ты ведешь. Это тоже во многом про self-awareness, когда мы понимаем, какие мы. Сначала мы это изучаем, потом после этого мы уже готовы немножко изучить, пойти дальше и понять, с какими людьми мы контактируем. Вот давай начнем с того вообще, как можно, на твой взгляд, прокачать self-awareness, как можно понять чуть-чуть про себя, вот какие есть для этого инструменты, согласна ли ты с тем, что это важный навык или нет?
Это важно. Мой курс по коммуникации реально начинается с... Ты не поверишь, он действительно начинается с того, что мы не других людей изучаем, мы себя изучаем. Я первое, что я делаю, я даю такое большое исследование, большой тест людям, вот, они его, соответственно, проходят, получают там 40 страниц информации о себе, такую большую расшифровку про то вообще, какой ты, какие у тебя сильные и слабые стороны, как ты реагируешь в стрессе, вот, да, какие у тебя потребности, какие у тебя нужды там и так далее, для чего, потому что когда ты понимаешь себя, ты тут понимаешь, что ага, вот мне-то вот это нужно, а другой-то человек, он может быть вообще с другими, да, вообще с другим мировоззрением, он в принципе исходит из другой, да, из другой мысли. Я приведу простой пример, как это работает. Предположим, тоже есть там два типа мотивации. Есть мотивация внутренняя, есть мотивация внешняя. Есть люди, которые условно мотивированы внешней морковкой какой-то, да, с людям нужен там какой-то бонус, да, или там, не знаю, какое-то там грозящее повышение, да, или вот им нужно для того, чтобы работать хорошо, им нужно видеть какую-то цель. Вот, ага, я работаю хорошо, потому что я хочу карьеру построить. Я работаю хорошо, потому что я хочу денег получить. Я хочу там жить хорошо и так далее. Другой тип, если прям тоже очень просто, да, рассуждать, что это люди с внутренней мотивацией. Они хорошие мальчики и девочки, хорошие работники, не потому что у них морковка висит, а потому что просто вот они привыкли, да, вот они просто делают свою работу хорошо. Потому что если работа есть, ее должен кто-то работать, ее должен работать хорошо. Это буду я. И управлять этими людьми очень нужно по-разному. Проблема в том, что люди, которые мотивированы на такой внутренней мотивации, часто пытаются найти работодателя или заставить себя, да, или мотивировать себя внешними источниками. И это не работает. Как это часто получается? Человек говорит, блин, вот мне там работу нужно поменять, да, что-то там все не то, все не так, все не это, да, пойду-ка искать работу, где денег больше платят. Ну вот все же хотят, чтобы денег больше платили, да, и я хочу. Или чтобы компания более брендовая была, да, более хорошая. Это внешние штуки. А твоя истинная мотивация, если копнуть глубже, может быть совершенно другая. Возможно, ты хочешь более поддерживающего руководителя. Возможно, ты хочешь, чтобы тебя больше ценили на работе, слышали, да, вот что ты там, не знаю, 5 лет работаешь под руководителем, который тебя не ценит и не слышит. Вот как минимум вот это вот, да, нужно про себя знать. Ты вообще про что? Ты про какие-то внешние штуки, да, стимулы, или ты про внутреннее ощущение себя? Поэтому очень важно вот это вот знание себя, но я здесь скажу дикую вещь, что я человек крайне рациональный, и я вообще за такой, за научный подход во всем, за доказательную медицину. Я вот люблю, когда там статьи, исследования. Я люблю научный подход, в том числе даже к таким софт-вещам, как коммуникация, предположим, да, то есть у меня там курс, у меня есть доказательная база к нему, она основана на психологии. Но я скажу честно, что в вопросе познания себя все методы хороши. И если, но тоже в меру, то есть если кому-то, я не знаю, помогает астрология, господи, флаг вам в руки, правда. Вот если вам что-то, чтобы понять что-то про себя, да, вам нужно прочитать гороскоп и там, я не знаю, разобраться со знаками зодиака, пожалуйста. Если у вас есть какой-то метод себя познания, и он для вас работает, да, вот у меня есть подруга, она очень любит метафорические карты. Господи, флаг ей в руки, да, я не фанат, но вот ей нравится. Сейчас такая степень развития у нас еще в плане self-awareness, что любой подход к самоанализу, пожалуйста.
Я здесь хочу вернуться к тому, что ты сказала про исследование, да, что ты вначале даешь, ну, такую большую анкету или большое исследование, которое люди проходят в начале своего курса. И я могу здесь про себя привести пример, что, ну, наверное, мне повезло, потому что я работала в корпорациях. Корпорации, они иногда проводят тренинги для сотрудников, и я три раза, я не знаю, как так получилось, но я была три раза на тренинге MBTI, который, я привожу ссылку тоже в описании, он тоже позволяет немножко понять про себя, что люди разные, разные, там есть типологии определенные. И вот первый раз, когда я была на этом тренинге, я вообще про себя узнала, что я интроверт. Это было шоковое осознание, которое повлияло на всю мою жизнь, потому что у меня наконец-то сложились все карты вообще. Я поняла, почему мне надо побыть в тишине одной, чтобы восстановиться, почему я не люблю отмечать дни рождения на работе, собирать и писать все эти письма, приходите, там и так далее, и мне хочется вообще, не знаю, там забиться в угол, почему я не люблю корпоративы, почему я люблю тет-а-тет, общаться с руководителем, а не какие-то командные там супер-встречи. В общем, у меня сложилась эта вся картина, мне стало настолько легче жить, и это очень-очень полезные, короче, штуки, очень полезные знания. И вот вторая часть, это как раз про то, что ты начинаешь осознавать, что все люди разные. Это настолько избитая фраза, настолько примитивная, и очень сложно ее как-то вот правильно донести, но только когда ты соприкасаешься с этим, и ты прям наблюдаешь, это на тренингах очень классно проявляется, то, что ты видишь, что люди на один и тот же вопрос или на одну и ту же ситуацию реагируют совершенно по-разному. Или, например, нам давали картину, там такую абстракцию, там есть такое упражнение, тебе дают абстракцию, ну, там есть какие-то конкретные элементы, но в целом это такой месс. И вот, например, просят описать эту картину, и вот как я ее описывала, что это там беспорядок, хаос, абстракция, а есть люди, и ты слушаешь, и ты думаешь, боже, как это вообще возможно? У них просто инвентаризация там. То есть я вижу хаос и абстракцию, а они видят два стула, три стола, какой-то музыкальный инструмент, и ты понимаешь, что там, я вот, например, больше интуит, я широко на все смотрю, а есть люди в детали, они уходят. И ты вот благодаря вот этим всем моментам, короче, складываешь картинку и начинаешь находить ключики к разным людям. И я так понимаю, что то, вот, о чем ты говоришь, что эта модель, которую ты изучала, сейчас ты это преподаешь, у нее похожий подход, потому что ты начинаешь осознавать разницу и находить ключики к разному типу людей.
Абсолютно, абсолютно ты права по поводу вот этих вот абстракций, чего люди видят на рисунке, ну, это же просто вообще классическая штука. Я там тоже была на тренинге недавно и делала суперпростое упражнение, я долго смеялась, потому что там людей заставили ходить медленно. Они говорят, ну, просто вот медленно пройдитесь. И это медленно было настолько у людей по-разному, то есть кто-то реально как черепаха там еле шел, а у кого-то медленно просто чуть-чуть сбавил скорость. И все такие, ну, типа, медленно, а ты что так пошел быстро, вот. И вот это вот началось, подожди, да, что для нас медленно, что... вот. И мы в процессе жизни, мы это не очень понимаем, потому что нам-то кажется, я мыслю логически, если я мыслю логически, то другой человек, то он должен меня понять, да, я-то, ну, логика-то у меня своя. Я приведу простой пример, значит, который мне тоже очень нравится, вот, я, мама и чемоданы. Значит, я долго себя корила, что, ну, вернее, как это, такая установка, да, что там родительская, что нужно там готовиться, делать все заранее, вот. Мне мама всегда говорила и ругала меня за то, что я постоянно начинаю собираться в дорогу за 5 минут до выхода. Вот, она мне говорила, Надя, ну что же это такое, ну ты же девочка, ты должна там подготовиться, вдруг ты что-то забудешь, ну и вообще, почему ты такая там нерасторопная, почему нельзя было спланировать заранее, вот, и я каждый раз себя просто заставляла, я такая открывала чемодан там сзади, начинаю туда что-то складывать, все не получается, вот, и у меня самое эффективное, это когда я открываю чемодан реально за 2 часа выезда до аэропорта и быстренько, очень быстро соображаю в этот момент, быстренько все туда кидаю, так работает моя голова, да, вот у меня такая есть какая потребность возбуждения, да, вот за 5 минут до дедлайна я максимально эффективна, и это не тот стресс, который меня убивает, там, для моей мамы собраться за 5 минут до выхода, это будет тот стресс, который ее реально убивает, от которого она реально теряет силы и энергию, и это ей не подходит, потому что у нее совершенно другой тип личности. Для меня это тот стресс, который меня мобилизует, да, мне он нужен, вот для нормального функционирования моей системы мне нужны такие вот, да, там, такие встряски, я, наоборот, очень хорошо себя чувствую. Это про то, что все действительно разные. Если ты не понимаешь, да, что твой сотрудник — это тот, который не может переносить дедлайны, да, которым нужно все заранее, да, вот ты руководитель, которому нужно все в последний момент, ты к нему приходишь и говоришь, слушай, подожди, концепция поменялась, да, все не так, все не то, вот то, что ты там 2 недели готовил, так больше не надо, быстренько давай, вот меня сейчас быстренько пересобери отчетик, да, и сделай это по-другому. И если для тебя это окей, да, ты понимаешь, что, ой, да я сейчас-то сяду, здесь это, а это я вообще на собрании додумаю, да, и для тебя это комфортная среда, то если твой сотрудник другой, и ему нужно, чтобы ты давал ему достаточное количество деталей, время подготовиться, да, он не может выдать тебе а-ля что-то там, потому что он головой отвечает за эту работу, и для него вот этот вот профессионализм, это очень важно, и если ты им так руководишь, велика вероятность, что, а, он выгорит, он уйдет, он будет недоволен, а ты даже не очень поймешь, типа, чего он недоволен-то, да, я-то вроде там с ним открытые отношения, да, там строю, всячески его там поддерживаю и так далее, но ты не понимаешь, что он другой, потребность у него другая, и мы вот это вот, да, действительно изучаем, но мы это изучение начинаем с себя, вот сначала про себя ты все поймешь, да, ты понимаешь, что какие у тебя потребности, ограничения, какой ты в стрессе, какой стресс тебе нужен, а потом, да, потом у тебя глаза раскрываются, и ты начинаешь видеть других людей, там есть методология, действительно, система, которая тебе просто упрощает жизнь. жизнь. И по маркерам, да, реально по маркерам, ты можешь понять, вот, да, я понимаю, что вот он так со мной разговаривает, значит, это там, соответственно, такой человек.
Я сейчас вспомнила, я недавно разговаривала с знакомой, и мы обсуждали вопрос того, что вот, ну, к собеседованиям надо готовить примеры какие-то, да, примеры из практики, про какое-то достижение, или что-то пошло не так, и так далее. И я вот ей говорю, что, слушай, но кто-то может сказать, что можно и придумать этот пример. Ну, то есть, ты можешь его просто придумать из головы. Что ты думаешь на этот счет? Она говорит, ты знаешь, например, в нашей компании вообще там чуть ли не самое главное — это коммуникативные навыки. И я скажу так, если можете придумать, придумывайте. Если вы можете это круто рассказать, если вы можете настолько как бы это донести, ответить на дополнительные вопросы, если вы можете чувствовать себя в этом свободно, то... пожалуйста, потому что это значит, что ваши коммуникативные навыки, они настолько на высоте, что даже если история не совсем правдива, вас возьмут за них. Вас возьмут за то, что вы можете круто рассказать эту историю, круто это донести. И вот интересно, что ты, когда в своем профессиональном пути выбирала, да, куда тебе дальше углубиться, ты именно тему коммуникации взяла. Наверное, это тоже было потому, что ты видела, что это очень востребованный навык у компаний, да, в собеседованиях. Вот расскажи, почему тебе кажется, что это действительно очень важный сейчас скилл?
Я тебе скажу так, что здесь есть... Это такой тонкий лед. Во-первых, я, конечно, согласна с твоей подругой, вот, что если ты действительно можешь, да, если ты, условно, там, ты этого не делал, но ты можешь про это рассказать, пожалуйста, рассказывай. Другой вопрос, что в 90% случаев тебе такая схема не подойдет. Вот правда. Проблема с сотрудниками, которые находятся на рынке труда, в том, что они свои собственные достижения, то, что они делали, да, то, что они сделали, то, чем они могут гордиться, они не могут нормально рассказать. Они не могут это оцифровать, они не могут это связать с тем, как хорошо стала компания, с целью, с миссией, со всем остальным, и выудить оттуда сильные стороны, вот они вот этого не могут сделать. Что говорить о том, что там типа еще придумываете, да, то, что вы не да, изображаете и имитируете, это не подойдет в 99% случаев. Если вы входите в тот счастливый 1%, который может это сделать, пожалуйста, но правда, вот начните с другого, начните с того, что вот то, что вы уже сделали, свои вот как бы клевости, да, классные штуки, пожалуйста, их всячески капитализируйте и рассказывайте про них. Вот, вот уже не говорим про то, чтобы что-то там придумывать, на то, чтобы составить красивую эту легенду, да, и там и правильно это сделать, минимальный процент населения. Остальные колются во время собеседования, это выглядит все очень, очень несимпатично. В общем, короче, да, если имитируешь, то имитируй правильно. Вот. В других случаях лучше этого не делай, пожалуйста. По поводу коммуникации, скажу тебе такую вещь, что здесь нужно быть очень аккуратным. Почему? Потому что коммуникация — это не совсем про то, как ты красиво говоришь. Это такая маленькая часть всего этого процесса, потому что грамотно выстраивать коммуникацию — это грамотное построение отношений с людьми. И выстраивать отношения — это не только говорить, да, чтобы тебя слышали, говорить, чтобы тебя понимали, да, говорить, чтобы там, условно, твои распоряжения выполнялись. Это, конечно же, про это тоже, но в том числе коммуникация. Это про то, чтобы понимать другого человека и помогать ему, да, условно, там, быть эффективнее, закрывать каким-то образом его потребности и так далее. И иногда это вообще не проговорить. Иногда это про промолчать, дать ему пространство, время, оказать поддержку. И она не всегда тоже оказывается через слова. Иногда это просто заметить, увидеть. Поэтому коммуникация — это чуть больше. Но мне эта тема крайне интересна, потому что, конечно, это такое углубление, да, того, про что я всю жизнь говорила и продолжаю говорить, но теперь уже с новой степенью глубины. Вот, поэтому коммуникация — это не только про то, что как ты разговариваешь, да, и что ты говоришь, и как ты говоришь, вот, чтобы тебя там услышали. Это и про то, как ты вообще просто взаимодействуешь с другими людьми. Иногда другого человека нужно просто оставить в покое и не лезть к нему. И тогда он будет вообще суперклассным твоим, не знаю, там, коллегой, собратом, братом и так далее.
Я понимаю, что это большая и сложная тема, иначе по ней не было бы целого курса, но если мы можем дать хотя бы пару советов людям, которые хотят прокачаться в коммуникации, да, начать узнавать себя, узнавать других, то какие пару советов мы можем здесь озвучить? Вот помимо, например, каких-то тестов, которые можно пройти психологических, что еще такое простое, что мы можем начать применять уже сейчас?
Слушай, два совета, которые я, наверное, дам. Первое — это штука, которая называется «я-сообщение». Это штука, которая повсеместно используется, вот, про которую многие знают, но, к сожалению, мало кто применяет. И она очень эффективна в конфликтах и вообще в любом взаимодействии. Эта штука хороша. Почему? Потому что особенно во время конфликта, не стоит говорить про другого человека. Чаще всего, да, когда, неважно, мы там общаемся с начальником, да, или с родителями, с детьми, мы начинаем говорить про них. Мы говорим: ты там сделал вот это, вот это, вот ты там, да, там меня, ты меня подставил, ты меня это, ты меня раздражаешь, там, ну, неважно, да, что мы там начинаем. Мы говорим про другого человека. Это людей дико бесит, потому что он-то про себя может думать совершенно другую вещь, да, и вообще, почему ты, например, про меня сейчас говоришь? Это, наоборот, заостряет конфликт. Твоя задача, если ты хочешь реально клёво, да, там, коммуницировать, говорить только про себя. Вот с позиции «я». «Я так тебя услышала». Или там «меня задели твои слова». Начните в любом конфликте говорить с «я». Это просто категорически изменит вообще все дальнейшее взаимодействие. С этим сложнее спорить. Почему? Потому что, ну, это же ты чувствуешь, да, другому человеку уже не можешь залезть в голову, да, он скажет «нет, ты что, да, ты не должна быть обижена». Да, там «нет, вот, там не чувствую себя обиженной, чувствую что-то другое». Ему сложно с этим спорить. Вот, это первая мысль, да, которая прям супер важна, она в корне меняет коммуникацию. Вторая мысль — это навыки активного слушания, про которые тоже там многие сейчас говорят. Я считаю, что один из грамотных навыков активного слушания — это интерес к другому человеку. Если вы занимаетесь каким-то делом, да, у нас сейчас входим в многозадачность, мы там с кем-то разговариваем, еще в телефончике сидим. Вот моя позиция какая? Если ты сейчас разговариваешь с этим человеком, неважно, там, с коллегой, да, с родителями, с детьми, там, или еще что-то, прояви искренний интерес. Удели вот это время, ты уже тратишь на это время, да, ты уже как бы в этой ситуации. Прояви искренний интерес и вот поинтересуйся в этот момент, что он думает, чувствует, что он хочет до тебя донести. Да, не только точки зрения того, вообще, какая мысль всего этого разговора, да, вот вообще чего, про что это, да, ты такой улавливаешь мысль и такой там, типа, продолжаешь в телефоне сидеть. Прояви искренний интерес. Это и есть навык активного слушания. Позадавай вопрос, удели этому время сейчас, да, откинь всю вот эту вот фигню, многозадачность и так далее. И это очень клёво, тоже, опять-таки, сказывается на глубине выстраиваемых отношений, вот, да, на том, что вообще там делаете, ну, там, начиная от мужа, да, что если уж пошли в ресторан, то отложи телефон, да, и вообще там спроси у него, как день прошел, и поинтересуйся, да, послушай ответ. Не только спроси, но и как бы послушай, что тебе говорят. Вот, в ответ. Может, он тебя тоже спросит. Тут вдруг начнется какой-то диалог. То же самое абсолютно с коллегами, подчиненными и так далее. Обедаешь — иди обедай, да, разговариваешь — разговаривай, да, вот, отложи все остальное, искренний интерес к тому, чем ты занимаешься, вот пресловутое «будь в моменте», да, вся вот эта вот история, вот прям про это.
Отличные советы, большое тебе спасибо. Я хочу вернуться, потому что мы дали уже небольшой тизер, как работать с микроменеджментом, если, например, мы столкнулись с руководителем, его стиль управления, да, вот он уходит в эту сторону, нам не подходит. Как скоммуницировать и немножко поменять это взаимодействие? Давай, пожалуйста, поделимся полезными рекомендациями на этот счет.
Значит, расскажу, что делать с руководителем, если он занимается микроменеджментом, если он вторгается в детали, вам кажется, что он залезает в вашу работу, да, вот сует нос, постоянно требует каких-то отчетов, вот, такой, типа, ставь меня в копию всех переписок, там, и так далее, да, что ты ему написал, что ты сказал, там, и так далее, да, и вам кажется, что вот он не дает вам вообще дышать, не дает вам жить, да, это усложняет вашу работу, вашу жизнь. Как вы на это реагируете? В 99% случаев люди реагируют такой защитой своих границ, да, такой небольшой агрессией, да, там, типа, не надо, ты что, меня не профессионалом считаешь? Пытаются, наоборот, этого человека вышвырнуть из своего поля. Пожалуйста, не лезь ко мне, да, максимально закрываются. Наша задача какая? Встать в ботинки фактически вот этого руководителя. Понять его, увидеть, да, что он это делает не со зла, а исключительно исходя из собственной потребности. И, соответственно, немножко поменять свое поведение. Наша первая задача, да, соответственно, понять, что происходит с руководителем. Что происходит с руководителем? Он это делает не потому, что с вами что-то не так. Он это делает в реальности, потому что его профессионализм в этом моменте под вопросом. Он себя видит в качестве классного руководителя, профессионала, да, с ним все окей, все хорошо, только тогда, когда он держит руку на пульсе. Скорее всего, он находится в стрессе, это стрессовая реакция. Скорее всего, он переживает, да, он хочет себя закрепить вроде профессионала, и он так видит свой профессионализм, да, что вот он все будет контролировать, чтобы вот вообще мышь не пробежала. Это вообще не про вас. Значит, нам нужно это понять. Второе, что необходимо сделать, исходя из этого знания, его нужно, наоборот, в это поле допустить. Не отнекиваться от него, не говорить, да, там, типа, не лезь мне, не трожь меня, я вообще там пойду жаловаться начальству. Ваша задача, наоборот, прийти к нему с открытым разговором и сказать: слушай, я очень понимаю, давай придумаем, наоборот, способы контроля, да, чтобы ты вот был в курсе всех этих событий, там, всего того, что происходит, и так, чтобы это было, ну, там, эффективно, клево, тебе хорошо, мне хорошо и так далее. То есть, наоборот, дать ему эту свободу и допустить его в свое поле. Поверьте, когда вы перестанете сопротивляться, вы придумаете такой способ, который будет и вам, и ему хорош. У меня был реальный случай с клиенткой, тоже там не так давно, вот, там, руководительница ее доставала просто, потому что сама находилась в стрессовой ситуации, недавно на этой позиции, да, переживала по поводу того, какой она начальник и так далее, ее недавно повысили, вот, ну и, конечно же, там микроменеджментом занималась в ее отношении, она к ней пришла, мы с ней поговорили, да, она к ней пришла, пришла и сказала: слушай, я вижу, да, там, понимаю, что ты делаешь, да, понимаю там твое переживание и так далее. Давай, я тебе каждый день, да, буду, соответственно, там вот в конце дня заполнять вот эту табличку, где ты будешь видеть статусы, что, где, с комментариями там и так далее, да, вот прям супер-супер подробно, чтобы ты каждый раз могла туда залезть и понять, что вообще у меня там происходит. Она ей там это предложила. Та была в шоке, потому что все обычно отникиваются, да, она это. В конце концов, через месяц, да, или там полтора месяца, она ей сказала: слушай, каждый день не нужно, давай раз в месяц просто вот ты мне там, или там раз в неделю, да, ты мне в пятницу будешь вот это вот собирать, да, я буду видеть статусы, и там все будет хорошо. Это простой лайфхак, который в реальности очень тоже меняет вот эту систему. Это когда ты начинаешь не сопротивляться этому, да, и давать отпор и говорить: отвали от меня, а наоборот, да, договариваешься о том, чего будет для вас максимально эффективно. И на удивление человеку, когда он перестает нервничать по поводу того, что ты его туда не допускаешь, ему выдыхает и перестает таким образом контролировать. Бывают ситуации разные, но в большинстве случаев это работает.
Огромное спасибо. Мне кажется, это очень полезный комментарий. Надя, я тебя просто безумно благодарю за эту беседу. В ней было очень много ценностей. Мы обязательно приложим ссылку в описании на твой блог и на курс. И вообще буду еще рада пообщаться, потому что остались еще вопросы, которые хотелось обсудить, но у нас уже просто поджимает время. Вот, поэтому огромное тебе спасибо. Пока-пока.
Тебе спасибо, я была страшно рада, вот это было очень приятно вообще. И про меня поговорили, и про работу поговорили, и с таким комфортом. Спасибо тебе большое, очень клёвый у тебя проект, спасибо.